Готфрид Вильгельм Лейбниц. Власть небывалой щедрости, складки и апологии Лейбница. Готфрид Вильгельм Лейбниц был, наверное, самым универсальным умом за всю историю Европы, один список наук, которыми он занимался, займет десяток строк. Но Лейбниц был и главным воспитателем новой Европы, не в том лишь смысле, что учил правильному мышлению, он научил европейцев быть европейцами, не только следовать готовым образцам, но и создавать собственную классику. Писал он на общеевропейских языках, латыни и французском, при этом признан основателем немецкой классической философии. Чтобы понять философское дело Лейбница, надо прежде всего сказать о научной ситуации 17-го столетия. 17 век часто называют эпохой научной революции, наука превращается из области частных занятий в важнейший фактор развития цивилизации. Она перестает быть тактически значимой эрудицией, наставлением правителям и мастерам, и становится основой работы больших государственных и экономических механизмов. Научное знание уже не предмет коллекционерской гордости или литературного вдохновения, но инструкция по запуску больших машин смысла, государств и сообществ нового типа, образец сотрудничества разных исследователей, все время проблематизирующих реальности, находящих самые удачные инструменты для ее совершенствования. В 17 веке действительно возникли независимые естественно-научные общества, прежде всего открытое в 1660 году Лондонское Королевское общество с его куратором Гуком, появились первые научные журналы, а ученых стали объединять не столько университеты, сколько Республика писем, свободный обмен идеями. Но если приглядеться к этой эпохе, то судьба науки окажется сложнее, чем мы предполагали на первый взгляд. Когда французский ученый русского происхождения Александр Кайре впервые заговорил о научной революции, отчасти искупившей грехи 30-летней войны, в наполовину разоренном кризисом между двумя мировыми войнами Парижа, он имел в виду рационализм новой науки, который выступает не только как принцип исследования, но и как принцип организации. Ученый – это не только тот, кто умеет изобретать новые агрегаты или поражать современников неожиданными мыслями, это организатор лабораторий, исследовательских групп, создатель полностью обоснованных программ экспериментов. Но в схеме Кайре есть одно упущение: нельзя организовать даже самую совершенную лабораторию, не заслужив прежде доверия современников. Мысль Кайре слишком равнялась на науку в посленаполеоновской Франции, организованную волевым усилием сверху, и поэтому он не видел, что кроме организаторского таланта, время требовало от ученых щедрости, доброжелательности и настоящей праведности. Научная революция была косвенно вызвана бурным расширением состава наук. Освоение новых континентов и новые формы политической жизни, такие как абсолютистская монархия, потребовали создания множества новых наук, никак не вписывавшихся в программы университетов средневекового типа. В университетах изучали теологию, философию, юриспруденцию и медицину, изучению этих важнейших наук предшествовал курс 7 свободных искусств и все. А в 17 веке появляются такие науки, например, как кофеведение, для изучения замечательного плода нового света, или камералистика, наука поведения при дворе монарха. Могли создаваться науки о приливах, о парусах, о жизни и повадках обезьян, о написании заголовков трактатов и о множестве невероятных по звучанию, но более чем вероятных по месту в новом жизненном мире предметов. Такая ситуация напоминает нашу недавнюю историю, когда новых наук, вроде менеджмента, маркетинга, рекламы или инноватики, в университетах стало не меньше, чем классических. Поэтому научная революция требовала не рационализма вообще, а умение щедро и разумно распорядиться достижениями этих многочисленных новых наук, найти в каждой из них то зерно, которое будет способствовать общему прогрессу знания. Лейбниц предназначался к нахождению и просчитыванию этих зерен с самого своего рождения. Огромный математический ум, моделировавший любые процессы с любой степенью вторжения вероятности и отклонения от начального замысла, только и смог раскрыть, что могут сделать эти новые науки вместе. Они покажут, как срабатывают технические устройства и как они должны стать более точными, постоянно настаивая на верности измерений и попаданий. Математик, юрист, философ и эрудит в одном лице, Лейбниц властной рукой направил науки к неведомым им целям, чтобы они по пути раскрыли собственную власть над материей. Лейбниц родился 1 июля 1646 года, его отец был профессором нравственной философии и мать была из профессорской семьи. Наша культурная память сразу подсказывает нам образ интеллигента, выросшего среди книг, но этот образ скорее сбивает с толку, чем проясняет дело. Интеллигент в российском понимании выстраивает свою биографию сам, черпая из книг все новое подкрепление своей жизненной позиции и вдохновляется на раскрытие ее как творческой, где интеллигент, там жизнетворчество. Интеллектуал, как Лейбниц, легко переходит от книг к наблюдениям, ему интересны не книги сами по себе, а тот опыт чтения, который создали его родители, который создает он сам. Он соревнуется с рекордами понимания, установленными родителями, и с немалым удовольствием добивается большего. Впечатляли его в детстве античные историки и поэты, но не столько призывами к подвигам, сколько умением выстраивать масштабы событий, давать воодушевляющую картину происходящего, которую можно дополнить множеством новых текстов, и уже в детстве Лейбниц сочинял латинские поэмы по праздничным поводам. Восторг перед деяниями сменился восторженным созданием ситуаций. В школьные годы он точно так же решил сочинить новые области логики, он определил, что можно выводить не только одно понятие из другого, но и одно суждение из другого, ведь понятия только указывают на ситуации, а суждения эти ситуации объемлют. Например, мы выводим прошлое и будущее из понятия времени, так почему нельзя вывести отношения войны и мира из понятия политики или рост и расцвет из понятия природы? Школьные учителя Лейбница не поняли его дерзости, но потом ее очень хорошо поняли коллеги. Французский постмодернистский философ Жиль Делес нашел очень удачный образ для философии Лейбница – складка, пли, что мы узнаем в слове «реплика», усложнение формы высказывания, позволяющее развернуть все мироздания как единую ткань продолжающегося разговора. А русский философ Владимир Вениаминович Бибихин очень точно заметил, что Лейбниц вовсе не был технократом, наоборот, он хотел, чтобы техника была не протезом человеческого тела, а вызовом этому телу, испытанием, раскрывающим новые горизонты чувства и вдохновения. В университете Лейбниц учился у Эрхарда Вейгеля, математика и создателя первого умного дома. Вейгель продумал освещение, водоснабжение, отопление в доме, поставив математические расчеты на службу физике. Вероятно, этот дом вдохновил Лейбница на создание дифференциального исчисления, исследования, как функция достигает своего предела, как пределы достигает удобства полностью рассчитанного дома. Но из университетских предметов больше всего Лейбниц увлекся юриспруденцией, которая позволяла ему прикоснуться руками и к юридическому тексту, и к юридическому делу, проверяя на прочность речевую ткань и нить исторической судьбы. Первый трактат Лейбница, вышедший в 1663 году, был посвящен принципу индивидуации, причине, по которой мы можем утверждать бытие индивидуальных объектов, не сводя их к ухудшенным или улучшенным реализациям готовых идей. После защиты юридической диссертации Лейбниц жил в Нюрнберге, где вступил в орден розенкрейцеров, мистиков, занимавшихся по преимуществу алхимией, понятой как метафора духовного роста человека, выращивая кристаллы. Они думали, что созидают собственную душу особым образом. Лейбниц принимал участие во всех научных опытах этого тайного кружка, но весьма быстро перерос их тайны, уж слишком скудным оказывался конечный результат, басня вместо поэмы, моральная аллегория вместо широты бытия. Лейбниц увлекся совсем другим занятием, математической комбинаторикой, и в 1666 году, в 20-летнем возрасте, издал трактат об исчислении понятий. Каждое понятие он рассматривал как сумму некоторых величин, например, понятие высоты можно было трактовать как вертикаль с определенным возрастанием числа, а понятие жизни – как приумножение, воспроизводящее свою подлинность. Лейбниц думал о том, как можно будет с помощью машин производить все необходимые слова, сочетание которых и даст всему человечеству правильные знания. 10 лет после этого философ служил при дворе майнского курфюрста, исполняя многочисленные дипломатические миссии. В Париже молодой дипломат склонял всесильного Людовика XIV к войне с Египтом, тем он думал отвести военную опасность от Германии. При этом он утверждал, что Египет – ключ к власти над всем Ближним Востоком и всей Африкой, и кто хочет распространять свою власть вширь, тот должен завоевать Египет, а не какую-то еще страну. Египет манил многих интеллектуалов того времени, например, иезуит Афанасий Кирхер, другой универсальный гений эпохи, так же, как и Лейбниц, стремившийся создать единый для всего человечества язык на основе соединения формальной логики с принципами китайской письменности видел в Египте источник всей культурной образности человечества.